Эндрю Мюррей. Пробуждение. Глава 5. Дух откровения. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2 глава. В послании к римлянам Павел проповедовал Евангелие, соотнося его с законом, людьми, которые возводили закон на такое место в мире, которого у него прежде никогда не было. Влияние таких людей по-прежнему могущественно в современном мире. Евангелие было откровением праведности Божьей и открывало, как был праведен он сам и как он мог праведно принять нечестивых, как таких же праведных, как и он. Для коринфян мудрость значила все. В послании к коринфянам Павел показывает, что точно так же, как людям абсолютно необходима божественная праведность, так же им необходима божественная мудрость. Поскольку никто не знает ничего о Боге, кроме Духа Божьего, мы принимаем Дух Божий, чтобы могли познать то, что нам даровано Богом, даром. В послании к римлянам мы узнаем, какое Евангелие нужно проповедовать, а в послании к коринфянам, как его нужно проповедовать. Церковь Реформации всем обязана истине божественной праведности. К сожалению, они не были такими же ревностными по отношению к доктрине божественной мудрости, как единственной надежде человека познать Бога. Проповедь крайней недостаточности человеческой праведности не сопровождалась, как это должно было бы быть, проповедью крайней недостаточности человеческой мудрости. Последствия были самые катастрофические. И ничто не пострадало от этого больше, чем доктрина божественной праведности. Слишком часто, будучи проповедуемо не в силе Духа Святого, а в силе человеческой мудрости, Евангелие не было силой Божьей к спасению и не приводило верующего к тесному полному общению с Богом, к чему было призвано. Восстановление истины о том, что руководство Духа Святого также незаменимо, как и прощение через кровь Христа, на самом деле принесет нам вторую реформацию или новую пятидесятницу. После того, как мы в предыдущей главе говорили о человеческой мудрости, было бы правильно, чтобы первой нашей темой стал бы Дух Святой, как вестник истины Божьей, и это по нескольким причинам. Вначале он нам покажет, как можно излечить великое зло, о котором мы говорили, если мы увидим, насколько надежное и достаточное лекарство дал нам Бог. Он также поможет нам испытать всю проповедь и жизнь вокруг нас по стандарту Писания. Он придаст смысл и силу нашей молитве, когда Христос, как всегда, спросит у нас: «Чего ты хочешь от меня?» Мы будем знать то, что нам нужно знать и чего ожидать в ответ на молитву. Мы будем учиться признавать для себя полное благословение пробуждения, жизнь, ежедневно полностью руководимую Духом Святым. И поэтому, даже читая эту книгу, мы будем сдерживаться от того, чтобы доверяться впечатлениям, какими бы глубокими они ни были, или убеждениям, какими бы сильными они ни были, и на каждом шагу будем просить Дух Божий открыть нам истины Божьи. Вот какой будет наша молитва в самом начале предстоящего пробуждения. Одним росчерком пера в простой фразе Павел открывает нам необходимость в водительстве Духа Божьего. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Никто, кроме самого человека, не знает, что в его сердце. Насколько же еще более верно должно быть, если мы представляем себе Бога бесконечным, святым, духовным, непостижимым, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божия и того, кому Дух это открыл. Он – сама жизнь Божья. Он проникает в глубины Божьи, потому что Бог есть Дух. Через Дух Бог есть то, что Он есть. Лишь Он может открыть Божье. В одном смысле Христос открыл Отца. Но это было лишь объективное откровение. При всем том, чему Христос учил своих учеников, их понимание божественных истин было неясным и недейственным. Христос обещал им, что Дух Святой придет, чтобы показать им все, чему Он их учил, и все, что было в Нем. Дух мог это сделать, потому что Он был сокровенной жизнью в Боге и мог проникнуть в их сокровенную жизнь и принести туда истинное участие Божье в виде жизненной силы и блаженства. Мысли и рассуждения рождают в разуме лишь знание о чем-то. Они не дают сердцу реального опыта и счастья того, что они представляют. Истинное знание, будь то о земном или о небесном, это всегда жизнь, опыт и обладание. Разум может дать нам обильное знание о Боге. Он не может дать нам самого Бога или того знания о Нем, которое есть жизнь вечная. Дух – это сама жизнь и сила Божья. Все, что Он открывает, это истинная сила. Он понуждает нас познавать Бога, потому что Он входит в жизнь и сообщает именно то, что говорит Слово, в Духе и в истине. Через Него мы познаем Бога потому, что Он есть, что Он дает и что Он делает в нас. Мысли могут дать лишь образы духовного. Иногда они могут быть прекрасными и восхитительными образами, вызывающими самые приятные впечатления. Они могут пробудить в сердце сильные желания и побудить волю к крайним усилиям. Но они никогда не могут дать или явить жизнь. Это прерогатива Духа Божьего. Он может это сделать не только потому, что Он Дух Божий, но потому, что Он может войти в самый Дух человеческий, и Он действительно туда входит. Дух человеческий дан ему Богом. Мы Его потомки. Как Дух Бога-Творца, Он обладает таинственной силой войти и поселиться в Духе человеческом. Как Дух Бога-Искупителя, Он дал нам новый Дух, в котором пребывает и действует, тайно вдохновляя Его всей жизнью и всеми благодатями Господа Иисуса. Вот почему Павел говорит в словах вслед за нашей цитатой, что о Божьем нужно судить духовно, и что только духовным христианам может принести пользу духовное учение. Пока есть мирские настроения и поведение, они не могут этого понять. Дух сообщает божественную жизнь таким образом, что не только душевный необращенный человек не способен ее принять, но даже обращенный, пока он покоряется плоти, грехам зависти, споров, разногласий, тоже не может этого понять. Нужно духовное ухо, духовное око, открытое Духом Божьим, духовная сущность, которая желает больше узнать о Боге, о Его любви и о Его воле. Дух Святой дан всем, но лишь те, кого я только что описал, действительно учатся у Него. Лишь они могут сказать на своем опыте: «Мы приняли не дух мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Учительство Духа Святого нераздельно от двух других Его функций – освящающий и укрепляющий. Они все взаимосвязаны. Он учит, чтобы освящать, Он учит, освящая и приспосабливая таким образом святое сердце к принятию Его духовного наставления. Его учение укрепляет. Оно всегда сопровождается божественной помощью в осуществлении того, что было явлено им. Иногда или на определенном этапе та или иная из этих трех функций в разных членах тела может больше выделяться. Он вечно один дух, в котором все они вместе и которые, как бы часть его действия не выделялась более отчетливо в нашем сознании, действует в нас как дух истины, дух святости и дух силы. Он все это, потому что он дух жизни, с помощью которого мы действительно живем божественной жизнью. Это действие духа сегодня стало великим признаком новозаветной церкви, истинного христианства. Печать или небесный знак, которым Бог пометил каждого верующего и свою церковь, это Дух Святой, который знает Божье и дан в сердца, чтобы и люди это знали. Недостаточно, чтобы ребенок родился от здоровых родителей. Его будущее в большей мере зависит от учителя, которому его отдадут, и от образования, которое он получит. Для чада Божьего все зависит от его знания, покорности, ожидания и осуществления учения Духа Святого. Хрупкость церкви вытекает из ее незнания, неверия и неисполнения этой истины. Пробуждение в церкви – это ничуть не меньше, чем все это. Служители и члены церкви вместе придут к тому, чтобы предоставить Духу Святому Божественному Единственному Учителю то место, которое ему предназначил Бог. Давайте подумаем, что будет значить в христианской жизни вера в благословение этой истины и опыт этого благословения. Задумайтесь, какое влияние окажет полное понимание этого на верующего, который стремится отдавать Богу все десятины – все свое сердце и жизнь. Он начинает познавать не разумом, а верой и силой, что Дух Божий в нем. Это не что-то, что сопровождает и дополняет его собственную жизнь, частично и время от времени влияя на нее. Нет, это сокровенная жизнь самой природы нашей. Она не только направляет нас и помогает нам, но это нечто гораздо большее, это движущая пружина и сила нашей сущности, вдохновляющая и побуждающая нас во всем, чем мы являемся и что делаем. Он начинает видеть, что ему нужно. Во-первых, он глубже чувствует собственное духовное невежество, крайнее бессилие и великую опасность простого рассудочного знания с его прекрасными образами и впечатлениями. Потом он склоняет колено великой покорности души перед Богом, отрекаясь от собственной мудрости так же начисто, как и от собственной праведности, и просит, чтобы сам Отец дал сознание божественного пребывания Духа Святого. Он постигает, что в каждой молитве или общении со Словом Божьим, в каждом желании или намерении, связанном с Божественным, его первой обязанностью является ожидание в смиренной зависимости от Бога, сдерживание и умерщвление естественной активности и вырабатывание в сердце привычки веры в то, что Дух научит и сделает. По мере того, как верующий постепенно осознает, что Дух Святой действительно внутри него, он склоняется не только с глубоким благоговением и страхом, но и с более полным доверием и уверенностью перед Богом, дающим Дух. И он постигает то, чего сначала не понимал, что Дух совсем не просто та сила в нас, которую мы можем использовать или к которой можем прибегнуть, но что его присутствие делает нас полнее и по своей воле зависимыми от Отца. Так же, как наш Господь, получивший Духа без меры, не осмеливался произнести слова или сделать что-то без силы Духа Святого, даруемого ему Отцом каждую минуту, так и истинная вера в исполнение Духом заставляет нас склониться в полнейшем бессилии к подножию престола Божьего. Когда Бог создавал человека, Он делал это, чтобы жить в нем, наделяя своим личным присутствие человека всем добром, на которое он был способен, и творя в его воле и характере то, что человек должен был делать и кем быть. Пятидесятница восстановила то, что потерял рай. Верующий с доверием подчиняется тому, что хотел ему сделать Бог, потому что он теперь знает, что Дух, знающий мысли Божьи, открывает ему и творит в нем дарованное нам от Бога. Чтобы правильно понять, в чем заключается это водительство Духа Святого, мы должны особенно помнить три существенных элемента. Во-первых, все это извне. Дух дарует познание Божьих истин, на опыте влияя на жизнь, обновляя и очищая ее. Из света жизни, данного нам в чувствах, воле и в действиях, рождается духовная мудрость и понимание. Во-вторых, эта сила и энергия Духа даются при одном условии – безраздельном его господстве. Так же, как учитель не может учить, если внимание его ученика чем-то отвлечено, Дух Святой требует полного контроля над нашей жизнью. Много молитв о разумении исполнения Духом тщетны, так как молящийся не проявляет верности, послушания той мере Духа, которая у него уже есть. Дух требует себе нас целиком. В-третьих, это сообщается и принимается только верой. Водительство Духа нельзя осознать или почувствовать, пока мы не начинаем действовать. Его водительство и сила познаются нами только тогда, когда мы, ощущая свою слабость, верим в тайное присутствие Бога и Его силу в нас. И начинаем действовать. Вера в Его присутствие в нас и в то, что Он наверняка руководит нами, много веры в Отца, который действует через Дух, неиссякающая вера в Господа Иисуса, в единении с Которым мы позволяем Духу истекать через нас. Эта вера получит полноту Духа. Вот к какому пробуждению мы должны стремиться. Восстановить Дух Святой на Его месте внутреннего Учителя, безраздельно владеющего и управляющего сердцем и жизнью. Как изменилась бы церковь, если бы какое-то количество людей отдались бы этому научению и водительству Духа Божьего? А как изменились бы наши собрания для поклонения или труда в церквях и советах, если бы люди рассматривали самой выдающейся характерной чертой своих отношений друг с другом то, что Дух Божий уже научил и учит их час за часом всему Божьему? А какая еще большая перемена наступила бы, если бы мы узнали, что большинство наших служителей – это люди, обучаемые Духом, которые могли бы сказать: «Бог открыл нам это Духом Своим, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Какая радость была бы, если бы церкви пробуждались и в наших колледжах и учебных заведениях по подготовке служителей – первой целью было бы отныне помочь людям стать истинными служителями Нового Завета, служителями Духа, людьми, живущими, учась от Духа Божьего и способными поэтому вести других к истинной духовной жизни. Да, какая наступила бы перемена. Человеку это невозможно, но Богу все возможно. О, давайте молиться с верой за возрожденную церковь и возрожденное служение. Если что-то можно сказать наверняка, так это то, что Отец дает Духа Святого тем, кто просит Его. Можете в этом не сомневаться. Если Христос вознесен для чего-то на престол, так это для того, чтобы Он мог крестить Духом Святым и изливать потоки живой воды на каждого, кто верит в Него. Не смейте в этом сомневаться. Если Бог предназначил свою церковь для исполнения чем-то, это, о, послушайте, это Дух Святой. Опасаться ли нам и пребывать в неверии? Боже, сохрани. Будем верить, что Бог в ответ на молитвы Его народа произведет могущественную перемену. Глава 6. Начните от святилища моего. Идите по городу и поражайте. Старика и юношу бейте до смерти. И начните от святилища моего. Иезекииль, 9 глава. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. 1 Петра 4:17. Петр, очевидно, читал и обдумывал то место в книге пророка Иезекииля, центром которого являются слова «Начните от святилища моего». Он заметил, что прежде ужасных судов, которые пророк возвещал народам, угнетавшим Израиль, глава 25-32, в первой части книги, сила гнева Божьего была явлена против его собственного народа. Петр постиг великий закон, что святость Божья всегда в первую очередь стремится разобраться с грехом в его собственном доме и в церкви. Только зная и покоряясь этому, мы можем правильно осознавать ужас и неизбежность судов Божьих против тех, кто не повинуется Евангелию Божьему. Способность чувствовать и проповедовать гнев, нисходящий на непокорных, и избавление от него, будет в большой степени зависеть от нашего понимания того, что значит то, что Бог начинает от святилища. Понимание, полученного через наш собственный опыт сердца о том, как Бог осуждал грехи нашей христианской жизни. Хорошо известно, что ключевыми словами пророка Иезекииля, повторяющимися более 60 раз, являются слова «И узнаете, что я Господь». Узнать Бога, знать Бога – это жизнь вечная. Это честь, радость, сила Его народа. Бог не может не спаслать никакого высшего блага, чем дать познать себя. Если в душе явлены Его слова, Его святость, Его сила, Его близость, Его спасающая любовь, у нее есть все. Так как грех вошел в мир, если мы хотим познать Бога, нам нужно узнать на своем опыте два великих Его качества, соединенных в Его святости – Его праведность и Его любовь. У Иезекииля мы видим, что Бога нужно познать в откровении этих двух качеств. С одной стороны, Бог являет Себя в суде и в таких местах, как в 7 главе. «И воздам тебе по путям твоим, и узнаете, что я Господь». «По путям твоим воздам тебе, и узнаете, что я Господь-каратель». «По судам их будут судить их, и узнают, что я Господь». Тоже и дальше. «И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое». «И понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог». А потом, с другой стороны, Бог, явивший себя в милости. «И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, когда буду поступать с вами ради имени моего, и произведу у них насаждение славное, и узнают, что я Господь Бог их с ними, и узнают народы, что я Господь, когда явлю на вас святость мою перед глазами их, и вложу в вас дух мой, и оживете, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал». И так оно было и есть всегда. Откровение Божье – истинное живое признание Бога в мире греха может прийти лишь только через осуждение греха, которое приносит избавление от греха. Пробуждение среди народа Божьего может прийти только тогда, когда мы покоримся Богу, чтобы Он осудил в нас грех. Ожидая Его судов, мы научимся воспевать и суд, и милость. После заявления Бога в 7 главе, что Он осудит свой народ, Он берет пророка в 8 главе в видениях Божьих, чтобы он увидел все великие мерзости, которые делались в Доме Божьем в Иерусалиме. В то время как люди, совершавшие их, говорили: «Не видит нас Господь». Бог видел, чувствовал и гневался. И в 9 главе пророк слышит, как дается повеление после того, как на членах немногих скорбящих и воздыхающих о совершающихся мерзостях был сделан знак. Непосредственно шести людям, у каждого из которых в руке орудие идти по городу, поражать и убивать без пощады стариков и юношей. И вот здесь сказано: «И начните от святилища моего, а вслед за этим, и начали они с тех старейшин, которые были перед Домом Божьим. Чем выше честь, тем больше грех, тем ближе к святости Божьей и к ее суду. Чем больше Бог любит нас, как свой народ, тем более Он ревностен к нашим грехам. И не может быть иначе, по самой сути вещей, по самой природе Божьей и сущности наших отношений с Ним». Суд должен начаться с Дома Божьего. Судимы должны быть люди Божьи. Они должны покориться Ему, если хотят быть свидетелями миру о Божьей спасающей силе, если через них Дух Святой должен обличить мир во грехе. Давайте попробуем извлечь уроки, которые вытекают из нашей темы в связи с молитвой за пробуждение народа Божьего. Во-первых, в святилище Божьем может быть грех, о котором люди мало думают или знают. Пророку Бог показал, что люди делали в темноте каждый в расписанной своей комнате. Они по-прежнему держались Дома Божьего и называли его храмом Иеговы. Они были готовы умереть за его дом, как за центр и символ своей национальной религии, но оскверняли его своими мерзостями. Они не представляли, как близок и как ужасен будет суд Божий над ними. Разве невозможно, чтобы это случилось с церковью наших дней? Разве невозможно, что Бог смотрит на формальность, прохладность и мирскую суету, стремление служить своему «я» и искать удовольствий, отмечающие подавляющее большинство тех, кто называет себя христианами, как на великие мерзости в доме его, в то время как мы очень мало осознаем их зло? Бог ввел Иезекииля с внешнего во внутренний двор. Разве невозможно, что грехи, обнаруживаемые в сердцах и жизни более серьезного и внутреннего круга христиан, недостаток смирения, любви, опора на человеческую мудрость и человеческую поддержку, пренебрежение постоянным водительством Духа, полное подражание Христу, неугодны Богу и огорчают Его до такой степени, о которой мы даже не имеем понятия? Давайте всерьез зададимся вопросом. Нет ли в церкви или в нашем собственном сердце того, что вызовет необходимость суда над Домом Божьим? Второе. Если церковь должна быть обиталищем Бога в духе, если Бог действительно должен пребывать среди своих людей, грех должен быть осужден и извергнут. Суд должен начаться от святилища. Из всего во вселенной грех – это единственное то, что может скрыть от нас Бога или помешать Ему быть для своего народа тем, что Он есть на самом деле, истинным источником любви, доброты и счастья. Вся история Израиля нам доказывает, что Бог радуется покорности и благословляет ее, и что Он отвращается от греха. Это подтверждается опытом сегодняшних святых. Любому более глубокому переживанию присутствия Бога, спасающего от греха и являющего близость Его, обычно предшествует новое откровение греха и более полное избавление от него. Неудачи столь многих серьезных воздыханий и борений с целью обретения более глубокого и более стабильного мира в душе – почти всегда заключаются в том, что мы не позволяем самому Богу устранить одолевающий нас грех. Любое возрождение святости и самопожертвование на служение Христу будет всего лишь частичным и приходящим, пока верующие не придут к правильному пониманию того, что обычные грехи повседневной жизни не могут быть терпимы, пока не будет признана и призвана сила Христа, чтобы изгнать эти грехи. Вся книга Иезекииля доказывает, как познание Бога в осуждении было единственным условием познания Его в спасении. Первые 25 глав, описывающие суды Божьи над Его народом, последующие 10, описывающие Его суды над врагами этого народа, представляют собой предисловие к чудным благословениям, которые обещаны в 36 и в последующих главах. Все собрано воедино в чудесных обетованиях. «И узнают народы, что Я Господь, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». В то время, когда суды Божьи над его народом освятят их и святилище Божье, тогда будет видно среди них его святое присутствие. Потом появится сила для обличения мира, и народы познают, что Господь есть Бог. В-третьих, обнаружить грех – это дело Бога. «Не зашла на меня рука Господа, поднял меня Дух и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. Так Бог привел пророка к познанию того, чего многие люди, живущие в Иерусалиме, так и не узнали. И именно это нужно нам на наших собраниях, чтобы рука Господа не зашла на нас и дала нам почувствовать, что Он имеет с нами дело. Нам нужно испытать, как Дух поднимает нас между землею и между небом, над всем земным и приносит нас в видениях Божьих в Иерусалим. Да, давайте молиться об этом на наших собраниях или в тайне, о руке, о Духе и о видениях Божьих, чтобы мы увидели истинное состояние Церкви Божьей, как Он ее видит. Проще говоря, давайте умолять Бога, чтобы Он показал нам в своих видениях, что Он думает о состоянии Его народа и о нашем собственном состоянии. Так легко поздравлять друг друга со всеми признаками прогресса, которые мы замечаем в сравнении с прошлым, что мы теряем силу осознания того, как много еще зла и греха остается в сравнении с Божьим стандартом. Хорошее часто является злейшим врагом лучшего. Люди удовлетворяются меньшим благом, тем, чему предназначено быть лишь началом чего-то намного высшего и лучшего, и никогда не задумываются о стремлении к лучшему Божьему, к полной и переполненной мере, обещанной Богом. Давайте просить Его показать все то в жизни Его народа или нашей собственной жизни, что Он осуждает и над чем печалится, что Он хотел бы изменить. Пока мы не увидим скрытое зло, то омерзительное, в чем Он противостоит нам и из-за чего удерживает благословение, мы никогда не будем желать Его дела осуждения или Его благословений, не будем повиноваться повелению Бога «Начните от святилища моего». В-четвертых, сам Бог должен осудить грех. Лишь Он может это сделать. Часто причиной краха всей жизни верующих является то, что когда они видят грех, они пытаются сами с ним разобраться. И делая это, они не могут победить грех и поэтому считают, что он непобедим. О, христиане, позвольте Богу разобраться с вашим грехом. Вот что говорится в книге пророка Иезекииля. «Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я Господь, сказал и сделаю». Если ваше сердце разбито и в руках крайняя слабость, так что вы больше не можете сопротивляться Богу, то позвольте Богу разобраться с вашим грехом. Принесите грех, который обнаруживается в Его храме, в вашем теле или в вашем сердце к Нему, и дайте Ему вынести Его суровый приговор этому греху. Будь это похоть плоти, грех тела и его желаний, будь это похоть очей, будь это гордость житейская, грех в предпочтении себя Богу или ближнему, принесите это святому Богу. Предоставьте это Ему и попросите Его разобраться с этим и вынести приговор. Просите Его сделать то, что Он обещал. Не щадить и не жалеть, но излить свою ярость на грех до тех пор, пока греховное деяние полностью не будет уничтожено перед Его присутствием. И узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Предайте свои грехи мщению Божьему, ждите его как Бога осуждения. Тогда он исполнит обетование. От всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. В связи с темой этой книги «Пробуждение» все, что сказано, ведет к двум мыслям, важность которых я не могу переоценить. Во-первых, начните от святилища моего. Слово призывает нас внимать Богу, когда Он нам говорит, что немощь и неудача стольких трудов для Него вызваны состоянием Его церкви. Его храм осквернен. Пока народ Божий не исправится, мы не сможем ожидать великих перемен в мире, избытка сил или благословений. На все вопросы о причинах неудач, о новых и лучших методах работы, о подготовке к пробуждению, об условиях молитвы, на которую мы обязательно получим ответ. С небес звучит голос Божий. «Начните от святилища моего». Мы должны всем сердцем обеспокоиться о состоянии народа Божьего и о том, что необходимо, чтобы привести его в такое место, где Бог их примет.